Почему, итак, возьмем проблему сотворения мира. Почему проблема сотворения мира настолько интересна? Потому что она имеет очень большой, во-первых, как мы сказали, это или так, да? И, во-вторых, это имеет для всех нас большое значение. Почему? Почему проблема сотворения мира имеет для всех нас большое значение? Потому что, как мы это уже упоминали, потому что если мир сотворен, то он сотворен для какой-то цели. Правильно? И, соответственно, во всей истории, и в том числе в нашей жизни, есть какая-то цель. Правильно? И все не случайно, как и то, что мы здесь сейчас сидим и это обсуждаем. То есть, все задумано для какой-то цели. Более того, что мы появились на свет в такое-то время, в таком-то месте, в таких-то условиях, это все имеет какую-то цель. Если же мир не был сотворен, он существовал вечно, хотя мы даже не можем себе представить, что значит вечно в этом мире, или он цепь случайных событий, то он не имеет никакой цели. И, соответственно, наша жизнь и наша история сама по себе никакой цели не имеет, по большому счету. Мы можем, конечно, решить, что мы хотим, но как бы внешне от нас цели в некотором смысле нет. Это очень интересная проблема. И мне кажется, что поэтому она очень важна. И давайте посмотрим, как люди смотрели на эту проблему. Древние утверждали, что мир вечен. Конечно, были разные подходы, но древние утверждали, что мир вечен. Евреи имели традицию с горы Синай, что мир был сотворен. Но никому не могло прийти в голову, что это может быть это был философский спор, а не научный. До тех пор, пока не начала развиваться современная наука. И уже с законов Ньютона появились голоса, которые утверждали, что наука может доказать, что мир вечен, что он не был сотворен. Почему? Потому что, как утверждали некие физики, законы Ньютона, по закону Ньютона можно рассчитать, их можно как бы рассчитать до бесконечности назад во времени. И поэтому можно предположить, что мир существовал всегда. Было такое утверждение. Теперь, когда появилась в конце 18-го, в начале 19 века появляется современная наука, то ее кредом является то, что наука может дать объективный ответ о мире. То есть наука может все доказать. И поэтому, если и наука дает реальную картину мира. И поэтому, если наука что-то не доказала или что-то опровергла, то это неправильно. И только темные, так сказать, отсталые люди могут с этим спорить. И примерно в это же время, в середине 19 века, появляется то, что называется научный атеизм, который говорил, что если наука не может доказать, что есть Бог или что какая-то религиозная система правильная, соответственно, это нас ни к чему не обязывает, потому что мы не можем это доказать. Докажи мне научно, и я приму. А если не можешь это доказать, то что ты от меня хочешь? И сам атеизм стал называться научным, имея в виду, что он использует объективный рациональный подход. И это привело к фронтальному столкновению науки и религии. И когда это, так сказать, вошло в моду в конце 19 века, это привело к стереотипу, что именно университет — это то место, которое уводит человека от религии. Потому что, как бы, Сама атмосфера университета была пропитана тем, что наука как бы является в некотором смысле новой религией. Наука доказывает, что верно и что неверно. И если наука не может это доказать, значит, это нас, по большому счету, значит, думающего человека, это не может ни к чему обязывать. Более того, был такой ученый в 19 веке, которого звали Лаплас. Мы его упоминали. Я его упоминаю еще раз, потому что, на мой взгляд, это очень интересный момент. Он высказал еще одну очень интересную идею. Он сказал, хорошо, по Ньютону, каждое движение каждого тела может быть описано математически. Да? По уравнению, по законам Ньютона. Теперь, в это время впервые люди поняли, что люди состоят из молекул. Правильно? Таким образом, если молекула – это некий шарик, который движется в пространстве, и все мы состоим из молекул, и мы материалисты, и мы не верим ни во что еще, то теоретически движение всех этих молекул, какой-то теоретический суперкомпьютер, мог бы рассчитать в любой их взаимодействие со всеми другими молекулами, со всеми другими шариками. Просто в то время как бы таких суперкомпьютеров не было, и понятно, что Лаплас это рассчитать не мог, как ни один человек не мог. И поэтому он сказал, что, конечно, мы решить эту задачу не можем, но теоретически это говорит о том, что все, что вокруг нас, детерминировано законами Ньютона, некими математическими уравнениями. Таким образом, вся наша жизнь и весь мир вокруг нас детерминирован, как некая гигантская физико-химическая, биохимическая реакция. И, соответственно, говорить о некой свободе выбора – это смешно, потому что мы все детерминированы биохимическими, химическими и физическими процессами, которые в нас происходят. Просто мы не можем это до конца описать. Какие есть с этим проблемы? У нас немного времени, я вам сразу расскажу, какие с этим есть проблемы. И, кстати, по-моему, Пинхас Полонский приводит это в своей статье, что, во-первых, это приводит к абсурду, что получается, что если мы во всем детерминированы, то мы детерминированы думать о том, что, мы детерминированы, да? То есть это логический парадокс. Кроме этого, есть еще один момент. В любой экспериментальной науке теория не может противоречить эксперименту. Да? Поэтому, если эксперимент говорит одно, а теория другое, то нужно менять теорию. Правильно? Поэтому совершенно очевидно, что я в любой момент могу поднять правую руку, а могу левую руку. И вы не знаете, что я могу сделать. И я не знаю, что вы можете сделать. И я совершенно уверен, что я могу это сделать по своему решению. То есть у меня есть свобода выбора. И поэтому я не детерминирован, это эксперимент. И поэтому он сам себе противоречит этой теории. Но теория была очень интересная и в каком-то смысле была апофигеем научного атеизма. И в это время, собственно, на этом этапе ранние марксисты застали философию. Поэтому все это перелилось в марксизм-ленинизм, о котором мы знаем, который говорил о научном атеизме. И на самом деле это столкновение науки и религии прекратилось не потому, что религия доказала свою правоту, или не потому, что смогли навести какие-то мосты, как мы говорили, какие-то объяснения, которые приемлемы для обоих сторон. Оно прекратилось потому, что сама наука перестала претендовать на абсолютную истину. И мы вкратце повторим, как это произошло. В начале 20 века появилась специальная и общая теория относительности. Казалось бы, это было просто, так сказать, неким физическим открытием или теорией, физической теорией, которая говорила, что скорость света одинакова во всех направлениях. Это был знаменитый эксперимент Мейкинсона в 1887 году. Его нужно было объяснить. Он показывал, что скорость света одинакова во всех направлениях. В то же время, с точки зрения физики Ньютона, из-за того, что Земля все время движется, эти скорости должны были быть разными в направлениях движения Земли в противоположном направлении. И с этого момента начались развиваться теории, которые пытались объяснить это несоответствие физики Ньютона и эксперимента. И в 1915 году Эйнштейн разрабатывает совершенно новую теорию, совершенно новую общую теорию относительности, которая вообще изменяет все восприятие материи и пространства, фактически меняет физику. Почему это нам так важно? Ну, во-первых, это важно потому, что это показывает, что наш подход к материи и к пространству, основанный на физике Ньютона, был неправильным. И это приводит к теории Большого Взрыва в 30-е годы, которая становится общепринятой. В чем переворот теории Большого Взрыва? Почему это так важно? Почему это такой огромный переворот для человечества? Потому что впервые за все существование человечества люди науки говорят о том, что у мира было какое-то начало. Опять же, до этого основная масса философов и тех ученых, которые были, утверждали, что мир вечен. С научной точки зрения. Опять же, не факт, что это имел в виду сам Ньютон, как личность, потому что он был религиозным человеком на самом деле. Но ученые, как группа, утверждали, что мир вечен. В большинстве своем. И это меняется в начале 20 века. И даже несмотря на то, что наука утверждает, что это произошло 15 миллиардов лет назад или 10 миллиардов лет назад, а не 6 тысяч лет назад, это на самом деле было огромным концептуальным изменением. Вторым огромным изменением было то, что это изменение произошло. То есть что случилось? Вдруг физика, которая работала, на основе которой строились корабли, пушки, точные механизмы, и она прекрасно работала. Вдруг выяснилось, что она неверна. Может, она является частным случаем какой-то более сложной физики, но она не является абсолютной истиной. Данч, аккуратно.